Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свою передачу. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд в нашей студии на Пятницкой состоится встреча с иродиаконом Лаврентием Полешкевичем. Мы услышим беседу о роли и месте дьявола в ветхозаветной истории. А затем, традиционно в это время, на православной волне авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Сегодняшний выпуск посвящен посту. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире радио «Радонеж». Микрофон Михаил Карелин, и сегодня у нас в студии на Пятницкой иродиакон Лаврентий Полешкевич, кандидат богословия, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета, насельник Высокопетровского монастыря в Москве.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, что послужило причиной сегодняшней нашей встречи и какова тема вашей беседы с нами?
Так как я представляю Российский православный университет и в прошлом представлял отдел религиозного образования и катехизации, сейчас до сих пор несу там послушание в качестве члена экспертного совета по выдаче грифа различным изданиям, которые посвящены образованию, воспитанию подрастающего поколения. И когда в своих программах здесь на радио «Радонеж» я поднимал эти вопросы, очень часто мне задавали вопросы радиослушатели, которые напрямую не касались моих тем, тем моей компетенции, а задавали вопросы, касающиеся Антихриста, конца света и так далее. И те комментарии, которые я слышал от радиослушателей, они, конечно, были далеки и от Священного Писания, от Священного Предания, они были наполнены различными какими-то такими суевериями, которые не имеют основания в Слове Божьем и в трудах святых отцов, поэтому я просто хотел некоторым циклом программ осветить вопрос, кто такой Антихрист, как о нем говорит Священное Писание, как о нем говорят святые отцы. И одна из недавних программ как раз была посвящена обзору этого вопроса и в Священном Писании, и в трудах святых отцов. А сейчас более подробно хотел бы остановиться на конкретных направлениях этой темы. И, в частности, сегодня хотел бы более подробно поговорить о ветхозаветных ассоциациях Антихриста, ветхозаветных ассоциациях сатаны и сил зла, которые противостоят Богу. Конечно же, мы все читали Слово Божие, мы прекрасно знаем, что начиная с книги Бытия, мы сталкиваемся с такой личностью, как враг рода человеческого, сатана. Вообще, конечно, в Священном Писании Ветхого Завета, особенно вот в книгах царств, там слово «сатана» является нарицательным словом, которое обозначает вообще всякого противника, врага рода человеческого. И такой образ создается мирового искусителя. Кроме того, даже некоторые книги таких поздних ветхозаветных апокрифов, например, книга Еноха, которая была написана в 2 веке до нашей эры, в которой описывается падение части ангелов в начале мира, он также говорит о таком злом духе. Мы видим также ангела смерти губителя в книге «Исход». И также, если посмотреть все вот эти вот образы, когда сатану сравнивают с змеем в книге «Бытия», 3 глава, в книге «Премудрости» Соломона, конечно же, здесь играет роль то, что это конкретная личность, сатана, которая противопоставляет себя Богу и желает вреда людям, желает вреда творению Божию. Мы видим, например, такой рассказ из книги Иова, который говорит о споре дьявола с Богом по поводу Иова. Но, однако, есть такие тексты в Ветхом Завете, которые, хотя и относятся к другим адресатам, однако святыми отцами указываются как прообразы Антихриста и прообразы сатаны. Например, это книга пророчества Исаии. Там в 14 главе есть победная песнь царя Вавилонского. Это, конечно, такой могущественный деспот, который мечтал управлять всем миром. Сравнивается он с утренней звездой, то есть с планетой Венерой, которая в древности ассоциировалась с властью, самой яркой на утреннем и вечернем восклоне. Закат и исчезновение этого светила олицетворяли ожидаемое пророком падение горделивого властителя. Конечно, как я уже сказал, и в раввинистической литературе, и в христианстве у святых отцов этот отрывок был переосмыслен как описание падения сатаны в начале мира. Конечно, мы этот отрывок с вами процитируем. Кроме того, в связи с Антихристом святой Ипполит Римский приводит еще два фрагмента пророческих писаний. Первый фрагмент – это 10 глава книги пророка Исаии, когда сатана персонифицируется с ассирийским царем. И второй отрывок – это книга пророка Иезекииля, обращение к царю Тира и предсказание о гибели его города от нашествия чужеземцев. Кроме того, и, конечно, если мы посмотрим в Священном Писании более подробно, то мы видим, что очень много упоминаний не только о сатане, но и об Антихристе есть в Псалтире, когда антимессию псалмопевец пророк Давид видит в образе кровожадным и коварным, которого гнушается Господь, что он нечестивый, что он преследует бедного, это человек земли, устрашает сироту и угнетенного, сильный, который похваляется своим злодейством, главе земли обширной, которую сокрушит Господь. Кроме того, конечно, опять возвращаясь к видим пророчества Иеремии, внезапно придет на вас губитель, и его гибель в пророчестве Иезекииля о низложении преступного вождя Израиля. Конечно, прообразными предтечами Антихриста в Ветхом Завете явились такие личности, притеснители, как, например, Каин, Ламех, Нимврод, Бытие 14 глава, Фараон, Авимелех, Саул, Голиаф, Авессалом, Валам и другие. А сейчас стоит обратиться непосредственно, прочитать те тексты пророчества для того, чтобы увидеть и как бы переосмыслить их и в историческом контексте, и в применении к Антихристу и сатане. Например, пророчество Исаии, 10 глава, с 12 по 19 стих. Это пророчество царе ассирийском, которым образом своим напоминает Антихриста. «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит, силу руки моей мудростью я сделал это, потому что я умен. Я переставляю пределы народов, я расхищаю сокровища их и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца. Так я забрал всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстанет против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его вожжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем и осветит его пламенем, который сожжет и пожрет терны его и волчат его в один день. И славный лес его, сад его от души до тела истребит, и он будет как чахлый умирающий. И остаток дерев лес его будет так малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись». Вот такое вот пророчество царя Сирийском, которое превозносится пред всеми народами, который в Новом Завете как бы отражен уже как Антихрист. И мы знаем, что в Новом Завете, например, сатана, дьявол, называется князь века сего, князь мира сего. Мы помним, что евангелисты описывали сатану как существо, которое искушает Христа, которому подвластны все царства мира земли. Но, однако, его власть, она не является абсолютной, является лишь эфемерной, хоть он и превозносится, думает о себе слишком много. Также интересно обратить внимание на пророчество Исаии, 14 глава, с 3 по 27 стих. Это та самая победная песнь на царя Вавилонского, о которой я уже упомянул в этой передаче. «И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жизнь нечестивый скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствовавши над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как и мы, и ты стал подобный нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подсылается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился землю, попиравши народы, говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли ты человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый свою усыпальницу, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не поменется имя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали, завладели землею и не наполнили вселенную неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саов, истреблю имя Вавилон, и весь остаток и сына, и внука, говорит Господь, и сделаю его владетелем ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саов, с клятвы, говорит Господь Саов, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле его вот рука простерта на все народы. Ибо Господь Саов определил, и кто может отменить это, рука его простерта, и кто отвратит ее. Естественно, все эти образы, которые применяются в Ветхом Завете к царю Ассирийскому, они на самом деле в творениях святых отцов, они применяются к описанию сатаны, к описанию антихриста, к описанию дьявола. Немножко поясню, вот тут термин встретился у нас рефаимы, в Септуагинте стоит слово «гиганты». Там такая древнееврейская легенда, так назывались великаны, бывшие в древности обитателями Палестины, которые потом были низвергнуты в ад, ставшие одними из видных его представителей. И, собственно, вот это пророчество, оно говорит применимо к антихристу, что он действительно вот пал и будет находиться в аду вместе со всеми низвергнутыми туда князьями и властителями. А следующее пророчество, которое стоит рассмотреть, это пророчество Иезекииля, 28 глава, с 1 по 19 стих. Это плач о царе Тирском. «И было мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи царствующему в Тире. Так говорит Господь Бог за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем, в сердце Марии, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум свой наравне с умом Божьим. Вот ты, премудрия Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большой мудростью твоею, посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой вознаградился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог, а так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на себе иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красоты твоей мудрости и помрачат блеск твой, и низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смерти убитых. Скажешь ли ты тогда перед твоим убийцей: «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Плачь царю Тирскому, скажи ему: так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, что ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твои внутренние твои исполнились неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, знал тебя, херувим, осеняющий среды огнистых камней. От красоты твое возгордилось сердце твое, тщеславие, ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твое. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Собственно, вы видите, что здесь в этих словах пророчества Иезекииля нашло свое отражение учение православной церкви о падении сатаны. И действительно, православная церковь учит о том, что сатана является падшим духом, который когда-то был херувимом, даже превосходнее их был, имел имя Деница. А потом, когда уже пал, стал противником, стал сатаною. Очень интересная этимология слова «дьявол», которое также используется в описании сатаны или антихриста. Мы порой даже с вами не представляем, как это слово переводится, и не совсем понимаем роль Бога и роль дьявола в нашей жизни. Дело в том, что, естественно, когда мы посмотрим послание апостола Павла уже в Новом Завете, мы там увидим такие сравнения с судебным процессом дела искупления рода человеческого, когда дьявол предстает как обвинитель, но на самом деле, конечно, у нас переводится дьявол как клеветник, это не совсем верный перевод, более правильнее переводить слово «дьяволос», то есть это обвинитель, это прокурор, это тот человек, то существо, которое старается всячески обвинить человека, старается его уничижить, принести ему больше скорби. Это противник, это, скажем так, обвинитель на суде. Если мы посмотрим на то, кто является нашим защитником перед Богом, то мы можем посмотреть на такую личность, как Святой Дух, потому что Святой Дух называется в Священном Писании Параклит, который у нас призван как утешитель, не совсем это верно, конечно, потому что Святой Дух в переводе на латинский язык, там вот этот утешитель, да, Параклит по-гречески, по-латыни утешитель, Параклит, будет адвокатус. А параклео – это греческое слово, которое переводится как «защищаю», «отвечаю», «ответчик», «защитник». А адвокатус, собственно, это латинский эквивалент слова «защитник». Поэтому перед Богом, конечно же, наш защитник является Святой Дух. И поэтому Святой Дух, конечно, избавит нас от Антихриста, от печати Антихриста. Тем более, что в Апокалипсисе мы видим, что этот наш защитник, который противопоставляется Антихристу, да, он ставит печати Божьи на челах рабов Божьих. В отличие от последователей сатаны, которые прибегают к сатане для того, чтобы у него спросить печати Антихриста, печати зверя. Есть еще такой очень интересный образ из книги пророка Даниила. Это образ небольшого рога и наглого царя. Вообще, на самом деле, книга пророка Даниила, если вы обращались к Ветхому Завету, вы видите, что она достаточно такая особенная пророческая книга Ветхого Завета и входит в число четырех великих пророков Ветхого Завета. И даже Господь наш Иисус Христос берет некоторые образы из книги пророка Даниила и отражает их в Новом Завете. Например, даже выражение «Сын человеческий» Христос заимствовал как раз из книги пророка Даниила применительно к самому себе. Конечно, здесь есть несколько образов, которые позволяют нам в книге пророка Даниила видеть такие вот образы наглого царя и образы небольшого рога. Вот я зачитаю вам несколько отрывков из книги пророка Даниила. «Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. А царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой, видение главы твоей, на ложе твоем были такие. Ты, царь, о ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой стукан, огромный был этот стукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, части глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана, в железные глиняные ноги его разбил их. Тогда все вместе разбили железо, глина, медь, серебро и золото, сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их. И следа не осталось от них, а камень, разбивший стукана, сделался великую горой и наполнил всю землю. Вон сон, скажем пред царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть и силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки, поставил тебе владыку над всеми ими. Ты — золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычить над всей землей, а четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не сокрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит разрушившееся царство, само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Очень интересное место, которое в новозаветных текстах также ассоциируется с Пресвятой Богородицей, потому что вот этот камень рукосеченный, который явился и разбил все остальные царства, через который явился Христос Бог наш, это указание на Пресвятую Богородицу. И, конечно же, вот это царство, о котором говорится в 44 стихе, это царство означает царство небесное, царство Христа, то есть церковь Христова. Очень интересно тоже есть место из книги пророка Даниила. Я вот прочитаю вот эту цитату. «Первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своим. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот четыре ветра небесные боролись на великом море, и четыре великие звери вышли из моря, не похожи один на другого. Первый как лев, у него были крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны будут у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое было дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка было во рту у него между зубами его. И ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у того зверя, власть дана была ему. После всего видел я в ночных видениях его зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный, у него большие железные зубы. Он пожирает и закрушает остатки, же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. И смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающие огонь, огненная река, выходила и проходила пред ним, тысячи и тысячи служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что из изреченных высокомерных слов, которые говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, предано сожжение огню, и прочие звери отняты власть их, и в продолжении жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и дана ему власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество и владычество вечное, которое не придет, и царство его не сокрушится. Воскрепетал дух мой во мне, Даниэль, в теле моем, видения главы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих, спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мной, объяснял мне смысл сказанного. Вот эти большие звери, которых 4, это 4 царя, восстанут от земли, а потом примут царство святые Вышнего и будут владеть царством во веки веков. Тогда пожелал и точное объяснение о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшно, с зубами железными, с когтями медными, пожирал и сокрушал остатки и попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3. И о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерный, который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святым Всевышним и превозмогал их, доколь не пришел ветхий днями, суд дан был святым Всевышним, наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: зверь четвертое царство будет на земле, а все царство, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов означает, что из этого царства восстанут 10 царей. После них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отметить у них времена и закон, и они будут преданы в руку до времени и полувремени. Затем восстанут судьи, отнимут у него власть, губить и себя до конца. Царство же и власть, величие царственное во всей Поднебесной, дано будет народу святых Всевышнего, которого царство вечное, и все владетели будут служить, повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Данила, сильно смущали размышлениями, и лицем изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Дело в том, что в этих образах, которых я озвучил из пророческих отрывков, идет речь об образе, с одной стороны, церкви, с другой стороны, антицеркви, царства Антихриста, которое будет временным, которое не будет распространяться на рабов Божьих, и которое будет сокрушено силой Всевышнего. Мы видим образ сатаны, который спал с неба и пребывает в аду, и лишился всякой силы и власти. Мы видим образ антихриста как личности, которая старается обвинить человека пред Богом. И все эти образы, которые нам дает Ветхий Завет, они говорят о том, что антихрист является личностью, что его царство будет определенным, что владычество будет всем открытым и явным, и печать он свою будет раздавать только тем, которые будут непосредственно ему служить и за ним следовать.
Спасибо, отец Лаврентий. Мы продолжим этот разговор при нашей следующей ближайшей встрече.
До свидания.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Ирина, Николая, Юлия, Михаила, Евгения, Мария, Михаила, Анастасии, Сергия, Ирины, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Анастасии, Елизаветы, Надежды, Нины, храни вас Христос.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спасибо, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке.
Yeah. прозвучал духовный стих «На пост» в исполнении жительниц села Фащеватова Белгородской области. С приходом поста замолкали в селах все мирские песни. Люди сосредотачивались на покаянии, душевном и телесном очищении. В такое время позволялось петь только духовные стихи и постовые песни. Они исполнялись всегда так, чтобы не нарушить общую атмосферу тишины, сдержанности, сосредоточенности. Уральские старообрядцы поморского согласия так определяли духовное пение. Стихи надо петь так, чтобы тихо да бережно. Это не песни ухоть. Видишь, поем величание Петру и Павлу, свечи не колеблются. Так и стихи будем. Под окном пройдешь, не услышишь. Напевы духовных стихов легко отличить от напевов других жанров. При всей своей красоте, порой близкой к лирической песне, в них всегда чувствуется строгость, нет излишнего украшательства, больших распевов и перебивок в ритме. Мелодика проста и лаконична. Она как бы рождается из раздумий человека, тесно связана со словом, с мыслью, заложенной в тексте. Слушание духовных стихов всегда располагает к размышлению, настраивает на молитвенное состояние, успокаивает переживания, отрезвляет ум. Они пелись на Руси, а затем в России повсеместно, в церквях, а также во время различных обрядов, например, на свадьбе, во время проводов жениха с невестой, в праздники, связанные с поминанием усопших. Сюжеты духовных стихов весьма разнообразны. Одним из самых древних эпических стихов является знаменитый стих о голубиной книге. «Голубиной» значит «глубокой», то есть «мудрой». В большей части вариантов этого стиха он начинается с рассказа, как в городе Иерусалиме при царе Давыде Евсеевиче из тучи с небес выпадает книга громадных размеров, к которой никто не решается приступиться. В этой книге за семью печатями скрыты все тайны мира, тайны его создания и его конца. Еще к общерусским сюжетам относятся стихи о народных героях, святых, Егории Храбром, Борисе и Глебе, об Иосифе Прекрасном, двух Лазарях и другие. Также много духовных стихов философского и нравоучительного содержания. Духовные стихи бытовали по всей России. Сейчас настоящим заповедником этого жанра являются старообрядческие поселения. Духовные стихи не так просто услышать от народных исполнителей. Годы советской власти наложили свой отпечаток на сознание людей. И многие боятся исполнять такие песни на публику. Говорят, спою, а потом посадят, заберут. Но тем не менее, как рассказывает Серафима Евгеньевна Никитина, фольклорист, доктор филологических наук, в старообрядчестве не перестают создаваться новые тексты. Так, в 1988 году в Сибири я услышала стих о современной жизни, созданный в традициях поздних куплетных стихов с такими, например, строчками. «Все богато так зажили, деньги некуда девать». Что машины накупили, на гулянки разъезжать? По тропе они не ходят, им широкий нужен путь. Путь широкий и не тесный, он не вводит в рай небесный. Звучит духовный стих Костромской области, деревни Барок. Уповай.
Уповай, уповай, душа. Уповай, уповай на Господа, а ты, Господи, научи меня, научи меня, как любить. Рабой верной быть, рабой верной. крест носить, твой крест носить меня люби.
Песню на бумагу не запишешь, она остается в памяти. Песню спеть тоже не каждый может. Нужны интерес и отвага. Песню надо спеть так, чтобы душу отвести. Так говорила замечательная песенница из деревни Нетризово Смоленской области Ольга Владимировна Трушина. Ее талант был открыт ленинградскими фольклористами. Начиная с 80-х годов она много выступала в Ленинградской консерватории, на этнографических концертах, снялась в короткометражном фильме «День прощания», дипломная работа учащихся операторского факультета в ГИКа. Была выпущена пластинка с ее песнями. Ольга Владимировна была очень популярна в своем районе, участвовала во многих фестивалях. Кроме того, она вела переписку со многими учеными-фольклористами, приезжавшими к ней, из письма Ольги Владимировны Трушиной. «Новости. Но какие теперь тут могут быть новости? Живу только воспоминаниями, что было раньше. А теперь уже ни до чего. Фольклор отошел. Теперь только реклама, слово подчеркнуто, и больше ничего. Предлагаю вашему вниманию поминальный духовный стих в исполнении Ольги Владимировны Трушиной. Надо отметить, что Ольга Владимировна обладала сильным, зычным тембром голоса. Большинство песен ее спето в открытой, грудной, уличной манере. Но два поминальных стиха в ее исполнении звучат совершенно по-другому. Она поет их мягким, словно переливающимся, журчащим звуком. В этом духовном стихе рассказывается о душе, которая незримо присутствует на своем поминании, видит все, что происходит, и просит не печалиться о себе. А в Андреевом, да и в домику, мы собрались да беседуем. Только нету с нами одной Нюрочки, а и Нюрочка на пороге стоит. На пороге стоит, за порядком следит. Ай, спасибо тебе, мой хозяинушка, в твоем доме все порядочек, тесовые столы все позасланы, хлебом солью позаставлены, а все родные да пособраны. Не забыл же ты про соседушек? Ах ты, Нюрочка, моя женушка, а ты все тебе тут понравилось? А и все мне тут-то понравилось. Только одно мне тут-то не нравится, а что дети плачут, убиваются, а моя душа в слезах заливается.
В Андреевом, да и в домику, а в Андреевом, да и в домику мы собрались. Мы собрались, да беседуем. Только нету с нами одной Нюрочки, только нету с нами одной Нюрочки. Ай, Нюрочка, ай, Нюрочка, на пороге стоит, на пороге стоит, за порядком следит, на пороге стоит, за порядком следит. Ай, спасибо тебе, мой хозяинушка, спасибо тебе, мой хозяинушка. Твою мою дому все порядок. своему дому всей порядочек. Тисовые столы позаставлены, тисовые столы позаставлены. Хлебом, солью позаставлены, хлебом, солью позаставлены. А все родные пособраные, а все родные пособраные. Не забыла же ты про соседушек, не забыла же ты про соседушек. Ах ты, Нюрочка, моя женушка, ах ты, Нюрочка, моя женушка. И все, что тебе тут понравилось, а ты все, что тебе тут понравилось, а и все мне тут понравилось, а и все мне тут только одну монету-то не нравится, только одну монету-то не нравится. А что дети плачут, убиваются, а что дети плачут, убиваются. А моя душа слезах заливается, а моя душа слезах заливается.
На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До свидания.
Слышание. Слушайте радио Радонеж. В рамках рубрики «Вопросы священнику» звучат ответы на письма, присланные в адрес газеты и радио Радонеж. Отвечает священник Александр Шаргунов.
В ваших проповедях и статьях вы постоянно говорите о том, как важно различать, где главное, а где второстепенное. Кажется, это понятно. Сам Господь обличает отцеживающих комара и верблюда поглощающих. Но вот у отца Иоанна Крестьянкина я прочитала замечательное слово о значении малых дел. Речь идет о песчинках, из которых составляются горы. О нашем внимании и невнимании не только к великим событиям, определяющим судьбы миллионов, но и о нашем внимании и невнимании друг к другу в обыденных вещах. Разве это второстепенно? Не зря же еще кто-то из языческих философов сказал, что гений — это внимание. Ольга Силаева, город Кисловодск. Несомненно, внимание — это духовный дар. И обретается он непросто. Об этом слово Христово. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Внимание — это бодрствование. Это такое состояние, когда у нас взгляд, бодрствующий над тем, что происходит с другими. Это ясное видение, которое умеет сразу же заметить вокруг себя признаки страдания и готовы тотчас же к самоотдаче. Внимание, тревожный трепет сердца, когда попирается бережность, уважение, достоинство человека. Внимание, подлинная любовь, чуткая, забывающая о себе, опережающая нужду другого. Слишком часто мы думаем о бедах народа, человечества вообще, и невнимательны к тому, кто живет рядом с нами на той же лестничной площадке. Значение имеют самые малые жесты внимания. Например, остановить машину перед пешеходным переходом, когда старый человек хочет перейти дорогу, а не прибавить с раздражением скорость, чтобы успеть проскочить, минуя еще одну помеху на пути. Или не курить, когда это досаждает другим. Уметь встать на некоторое расстояние по отношению к себе и к другому человеку, чтобы объективно оценить, что происходит. Внимание — это отношение матери к младенцу, который растет в ней, и отношение отца к ребенку, играющему рядом с ним во дворе. Точно так же невнимание выдает отсутствие нашего духовного бодрствования. Оно происходит от нашей замкнутости на себе. Быть невнимательным — это значит посетить больного и рассказывать ему упоенно о своих ничего не значащих для него делах, не замечая, как он этим утомлен, почти обливается потом. Или сделать кому-то неадекватно жестокое замечание, не думая о том, как человек может быть этим ранен. Одним словом, не замечать, что происходит с другими. Нет числа такого рода невниманию, которое разрушает самые прекрасные дружбы, является причиной непонимания в семье, в отношениях между женихом и невестой, между супругами. А одиночество — это чума, поражающая более всего современные мегаполисы. Сколько стариков, больных, инвалидов, просто людей, которым, как сказал великий писатель, некуда пойти. Сколько одиноких среди своей семьи, среди своего прихода, которым не с кем поговорить. Сколько слез, неведомых никому. Подлинное внимание исходит от молитвы, от тишины, где встречаются Бог и человек. Замечали ли мы, что Бог во Христе Иисусе как будто теряется в подробностях, вольно уходит в самые простые и незначительные дела, такие, например, как предложить жаждущему чашу воды. Христос отдает свое внимание тому, на что у нас нет ни времени, ни терпения, ни интереса. Как нам преодолеть нашу лень, не пройти рассеянно мимо тех, кто в нужде? Не уйти от них тайком, меня это не касается, обнаруживая духовную расслабленность, узость сердца, отказ от Богом данного общения. Как научиться носить бремена друг друга, не отворачиваться от трудностей, происходящих от совместной жизни, быть дружелюбными с тем, кто этого, как нам кажется, не заслуживает. Терпеливо переносить назойливых людей, снова и снова повторять простое объяснение тому, кто не понял, одним словом, быть добрым. Потому что кто делает добро, говорит святой апостол Иоанн Богослов, тот от Бога. В мире глобальных потрясений враг хочет отучить нас от внимания к подробностям. Но Христос направляет наш взор к абсолютно уникальной ценности каждого человека. Не забудем никогда этот фундаментальный евангельский принцип — личные отношения человека с Богом и человека с человеком.
Оптинский цветник. Преподобный Анатолий младший. Годы жизни 1855-1922. Преподобный Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, родился в Москве. Его родители происходили из мещан. С юности он стремился к монашеству, но, следуя воле матери, оставался в миру. После смерти матери в 1885 году, в возрасте 30 лет, калужский приказчик Александр Потапов пришел в Оптину пустынь. Вскоре он стал келейником старца Амвросия. В 1895 году был пострижен в монашество и после кончины старцев Иосифа и Варсонофия стал вместе с преподобным Нектарием продолжателем оптинского старческого делания. Духовными детьми преподобного Анатолия были в основном люди из простого народа, который ласково называл старца «утешителем» и «вторым Серафимом». После закрытия Оптиной в 1918 году старца арестовали, но вскоре отпустили. В 1922 году готовился второй арест преподобного Анатолия. Старец попросил отсрочки на сутки и под утро скончался на молитве. Это был выдающийся пастырь, наставивший на путь христианского благочестия тысячи русских душ, вспоминали о нем современники.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.